Остановка номер 9. Пирамида, турецкий каскад и пруды. Перед нами пирамида, построенная в 1771 году архитектором Ниоловым, а затем переделанная Чарльзом Камероном. Кирпичный павильон облицован гранитом. По его углам расположены 4 колонны из уральского мрамора. Как и древнеегипетские памятники аналогичной конфигурации, пирамида является по сути гробницей. Правда, могилы находятся немного поодаль и не совсем обычны. Это захоронение любимых собачек Екатерины – Том Андерсена, Земиры и Дюшеса. Раньше на их могилах лежали доски из белого мрамора с эпитафиями. Так французский посол граф Сегюр сочинил следующий текст, украсивший одну из плит. «Здесь лежит Земира, и опечаленные грации должны набросать цветов на ее могилу. Как Том ее предок, как леди ее мать, она была постоянна в своих склонностях, легка на бегу и имела один только недостаток, была немножко сердита, но сердце ее было доброе. Когда любишь, всего опасаешься, а Земира так любила ту, которую весь свет любит, как она. Можно ли быть спокойную при соперничестве такого множества народов? Боги, свидетели ее нежности, должны были бы наградить ее за верность бессмертием, чтобы она могла находиться неотлучно при своей повелительнице». Кстати, сама императрица, не отличавшаяся суеверием и уставшая от постоянных праздников и приемов, в шутку сочинила себе похожую эпитафию. Здесь покоится Екатерина II, родившаяся в Штетине 21 апреля 1729 года. Она переехала в Россию в 1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. На 14-летнем возрасте она поставила себе тройную цель – понравиться своему мужу, Елизавете и нации. Она ничего не упускала, чтобы успеть в этом. 18 лет скуки и уединения заставили ее прочитать множество книг. Достигши российского престола, она стремилась к делу и старалась доставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она легко прощала и никому не питала ненависти, снисходительная, уживчивая от природы, веселая, с республиканской душой и добрым сердцем, она приобрела друзей. Труд для нее был легок, общество и искусство ей нравились. Однако мысли Екатерины о смерти не всегда были легкими и беспечными. Вот что написала она однажды на клочке бумаги. «Ежели умру в городе, положите меня в Александро-Невском монастыре, в соборной церкви, мною построенной. Ежели в Царском селе, на Софийском кладбище у Казанской Богородицы. Будешь же в Петергофе, в Сергиевской пустыне. Ежели на Москве, в Успенском монастыре». К счастью, с момента появления этих строк до смерти императрицы прошло немало времени. Да и не выполнили ее завещание. Заведенный порядок требовал, чтобы члены императорской семьи находили упокоение в Петропавловском соборе, независимо от того, где они скончались. Теперь направимся в сторону мостика, украшенного башнями в турецком стиле, а по дороге постараемся представить себе, от какого образа жизни государыня могла уставать настолько, чтобы даже задумываться о собственной кончине. Личный секретарь императрицы Грибовский оставил подробное описание дня императрицы. Согласно ему, Екатерина II просыпалась около 8 часов утра и до 9 занималась чтением писем в своем кабинете или на террасе. Иногда до полудня она слушала доклады, принимая приближенных в белом градотуровом шлафроке и белом батистовом чепце, держа в руках увеличительное стекло или используя очки. Около 12 она одевалась и в начале второго часа пополудни обедала. Затем либо отправлялась к себе, чтобы немного отдохнуть, либо прогуливалась по парку. Два раза в неделю в это же время она слушала иностранную почту, делая при этом бумажные слепки скамей. Примерно в 6 часов вечера в парадных комнатах дворца или в театре собирались приближенные, с которыми императрице угодно было делить свой досуг. Около 9 часов вечера государыня уходила к себе, а спустя еще один час обыкновенно засыпала. Так выглядели ее будни, но ведь нередко случались и праздники. В таких случаях после выхода к обедне Екатерина принимала поздравления и жаловала к руке. Затем начинался парадный обед, а вечером – представление в театре. Каждое воскресенье в Царском селе происходил большой съезд государственных чинов. Нередко устраивались маскарады и гуляния. Так, вскоре после рождения внука Екатерины, будущего императора Александра I, за 2 недели до Великого Поста проведено было 11 маскарадов и бесчетное количество званых обедов и ужинов. Более других запомнился современникам праздник Азора. А уж о том, какое впечатление мог он произвести на иностранных дипломатов, гостивших в то время у Екатерины, остается только догадываться. Во вторник ее императорское величество обеденное кушанье изволило кушать во внутренней комнате, где вещи бриллиантовые. Вечером в 6:00 представлена была итальянская опера, называемая «Ахилл». В продолжение этой оперы находившийся при ее величестве арабчик Азур, представлявший африканского вельможу и блюстителя всего света сокровищ, разносил знатным особам обоего пола билеты, приглашая во внутреннее ее величество покоя. Гостям предоставлены были 3 стола карточные, на столах поставлены были по ящику бриллиантов, во всяком ящике по 52 камня, а каждый камень весом по 1 карат. Во время игры в Макао у кого выходило 9, тот и брал из ящика 1 камень, вспоминал участник праздника. Но на этом щедрость императрицы не закончилась. Закончив игру, длившуюся более 1.5 часа, гости прошли в следующие помещения, где было накрыто несколько столов. Вместо десерта они увидели пирамиды, украшенные бриллиантами, яхонтами, изумрудом, жемчугом и другими редкими камнями. Прислуживали приглашенным на торжество пажи в длинных золотых одеждах. Правда, говорят, что роль арапа Азора играл фаворит Екатерины князь Потемкин Таврический, надолго после этого вечера получивший прозвище Григорий Александрович из Гваделупы. Он-то, судя по всему, и был владельцем царских драгоценностей. Мы находимся у так называемого «красного» или «турецкого» каскада, который появился здесь отнюдь не случайно. В 1770-е годы в пейзажной части Екатерининского парка были вырыты верхние пруды, связанные с большим прудом. Вода, свободно стекавшая по склону холма, спускавшегося к большому пруду, стала вымывать ложбину, что привело бы к высыханию верхних прудов. Поэтому было решено создать систему плотин на протоке. Этим занялся инженер Иоганн Герард. До наших дней сохранился целый ряд его проектов плотин-каскадов, позволяющих поддерживать уровень воды в верхних прудах. Осуществлены из них были только 2. Щели-бойницы в нишах кирпичных башенок, украшающих каскад, делают его похожим на военную крепость в миниатюре. Однако нам с вами нечего бояться. Екатерининский парк всегда гостеприимен с теми, кто интересуется его историей и даже готов открыть некоторые свои секреты. Теперь нам, чтобы увидеть очередные достопримечательности парка, башню-руину и Орловские ворота, необходимо свернуть налево на аллею, усаженную лиственницами, и пройти по ней вперед.